Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в студии в гостях Кирилл Семенов. В прошлый раз мы с Кириллом встречались в галерее современного искусства Linden Art, которая находится в Сент-Килде в Мельбурне, и где Кирилл вел первую экскурсию на русском языке. А сегодня мы решили поговорить об аборигенном искусстве. Кирилл, здравствуйте!
Да, добрый день!
Давайте начнем, наверное, с истории, да? Считается, что это одно из самых старинных искусств, насколько я понимаю, или...
Да, все правильно. Австралийское именно аборигенное искусство — это то искусство, которое считается самой продолжительной культурной традицией в мире. И упор здесь делается именно на продолжительную. То есть это та культурная традиция, то искусство, которое не прерывается, оно живет до сих пор. Ученые несколько разнятся в цифрах, когда можно начать отсчет этого искусства, но предположительно это между 30 и 50 тысячами лет назад. И сейчас Австралия в такой вот культурной дипломатии, мировой культурной дипломатии, делает очень большой акцент именно на вот эту вот особенность искусства, что оно никогда не прерывалось. И вот это вот считается достоянием. Ну и правда достояние, потому что никакая европейская, азиатская культура такой продолжительностью похвастаться не может.
Мы говорим сейчас в первую очередь о живописи или о каких-то декоративно-прикладных?
В общем-то, это... Весь пласт искусства аборигенов, то есть это и наскальные рисунки, которые были обнаружены на скалах в Западной или Центральной Австралии, это и, например, уникальные маски, ритуальные маски для танцев, которые совмещают иногда несколько лиц животных и человеческие лица. И это изображение на коре эвкалиптов, и вот что сейчас современное искусство, когда уже художники перешли на более традиционные для нас полотна.
Есть определенная символика, да, и определенные сюжеты в австралийском искусстве, которые отличают разные народы, да, насколько я понимаю, разные народы используют разную символику.
Да, да, да. На самом деле насчитывается огромное количество национальностей, различных племен, и каждому племени свойственен какой-то свой определенный мотив в искусстве. И в этом состоит и уникальность, и сложность взаимодействия с художниками и с нами, как со зрителями, потому что, например, одно племя или одна национальность, которая использует, например, как свой основной паттерн летучую лисицу, то какой-то другой художник из другого племени, с другими традиционными мотивами, не может использовать именно вот эту летучую лисицу в своих произведениях. Хотя, если он попросит, если он договорится со старейшинами, и ему дадут разрешение его использовать, он, конечно, это сможет. И в этом, наверное, какая-то вот интересная уникальность австралийского искусства, потому что для нас, если я европейский художник, европейского толка, с европейским мировоззрением, вдохновлюсь работой кого-то, то, наверное, я так или иначе смогу ее использовать и там скажу, вот у меня отсылки к, не знаю, к произведениям Сальвадора Дали. И поэтому я вот использовал некоторые мотивы из его произведений. Здесь так не подходит, здесь нужно спросить разрешение, здесь все-таки желательно, чтобы ты использовал именно мотивы, которые свойственны твоему племени и твоему происхождению.
Может быть, поговорим тогда немножко про символику, что означают различные элементы, которые часто можно встретить на аборигенных произведениях искусства, ну, например, там в живописи, да, есть какие-то треугольнички такие, как следы, есть круги, есть...
Да, на самом деле очень много различных символов. Вообще все вот это искусство аборигенов — это набор каких-то символов и особых знаков. Если говорить вообще о полной символике, то... Это очень интересно. Для этого нужно, мне кажется, быть очень открытым к пониманию искусства в различных его направлениях. Потому что существует такое понятие, на русский язык оно переводится как «время сновидений». Аборигенные художники, все то, что они изображают, это относится к несколько другому времени, когда жили их предки, когда эти предки создавали ландшафт и всю природу, которая их окружает, создавали те ритуалы, те законы, по которым до сих пор продолжают жить аборигены. И вот все, что происходило вот в это время, отдаленное, более мифологическое, все это они изображают на той же коре эвкалипта. То есть это все относится к совершенно к другому времени, которому ни мы, ни они не принадлежат. Тот же ландшафт и так далее, все это является частью того мифологического времени, и некоторые предки превращаются вот в эти части ландшафта, будь то река или холм. Вот, мне кажется, это очень интересно, потому что это совсем другое понятие времени, отличное от нашего понятия времени. И во многом из-за этого, из-за того, что мы не всегда очень открыты к пониманию другого искусства, очень долгое время, к сожалению, аборигенное искусство считалось каким-то вот примитивным. И где-то до, можно сказать, середины 20 века существовал так называемый антропологический подход к пониманию аборигенного искусства. То есть все то, что мы сейчас видим в той же Национальной галерее Виктории, что мы наслаждаемся как искусством, все это хранилось в антропологических музеях как какая-то часть жизни, быта каких-то вот народов, отличных от европейских. И только вот в середине, да, 20 века этот подход начал меняться. Мы начали понимать, что нет, это тоже искусство. Просто оно по-другому. Нужно принять, что есть что-то отличное от европейского подхода к искусству. И да, тогда начали устраиваться глобальные выставки, начали собирать именно музеи и галереи все те работы, которые производят аборигенные художники. И сейчас это одна из самых... Во-первых, это одна из главных, наверное, достояний Австралии, которая пропагандируется на весь мир, и эти картины продаются за огромные деньги на самых лучших аукционах, будь то Кристис или Сотбис, там 2,5 миллиона за одну из картин. Такой путь проделал аборигенное искусство от примитивного понимания европейцев до самой главной черты австралийцев, Австралии вообще.
Мне вот про время сновидения еще интересно спросить. Оно как будто бы параллельно нашему времени существует. Вы сказали, что время у них течет иначе, чем мы привыкли его воспринимать. Это как будто бы вот сейчас, условно, когда там человек засыпает, его предки продолжают жить или как?
Это не то, что человек засыпает. Время сновидений — это, в общем-то, тоже введен термин европейского происхождения антропологами, потому что это хоть какая-то возможность понять это. То есть, честно говоря, признаться, я до конца я не понимаю устройство времени и мысли самих художников, когда они это исполняют. Но это носит очень ритуальный, сакральный характер. То есть, когда художник наносит какие-то орнаменты и так далее, то он обращается вот именно к тому времени. И там, например, вот эта вот картина, которую я упоминал, за 2,5 миллиона долларов, называется она «Варлу Гулонг», и она как раз повествует о одном из предков этого художника, именно тех мифологических предков, который вызвал самый первый пожар в Австралии. Вот как раз это тоже тема, к сожалению, сейчас актуальна, да. Но это произведение интересно еще и тем, что сама картина, она была уже написана на полотне, это вот как раз художники, которые принадлежат к движению Папунья-Тула. Помимо вот этой главной истории, вот этого предка, который убил своих двух сыновей, которые не поделились с ним добытым кенгуру и вызвал этот пожар, там существует еще несколько параллельных, по-моему, 8 историй других предков. Каким образом все это укладывается в голове у художника, каким образом он видит все это временное, я не представляю. Вот, наверное, нужно пригласить художника, который... Они, на самом деле, они очень приветливые, они всегда так рады рассказывать о своем искусстве, делиться. Мы на лекциях были, мы очень ждали одного из аборигенных художников, но он заболел, он лежал в больнице, и мы созванивались с ним по скайпу, он был так счастлив, что у нас были какие-то вопросы к его творчеству и так далее, поэтому да. Они очень открыты делиться своей культурой, своим наследием. Вот, возможно, когда-нибудь кто-нибудь напишет книгу «Как определять время по аборигенному» для аборигенных художников.
Ну вот интересно, что практически всегда, ну, как у меня сложилось впечатление, на картинах аборигенных художников есть какой-то четкий сюжет. То есть это не какое-то впечатление от дня, да? Есть какие-то, я не знаю, типы сюжетов основные, который можно было бы обозначить.
Если мы опять к той же картине вернемся про этого вот предка, который начал пожары, там не так очевидно все, как может показаться. Там есть очень яркие, такие даже кроваво-красные пятна, которые можно соотнести к пожару. Есть четко два выделенных скелета. Но если ты не знаешь историю, то ничего не понятно. Насчет каких-то еще особых мотивов и сюжетов, это больше четко прослеживается на произведениях, которые сделаны на коре эвкалипта. Потому что там обычно существует человек, существует кенгуру. Очень частый мотив, который стал таким даже очень символичным, потому что он потом был очень растиражирован, это очень редкий черный кенгуру. У него тоже есть какая-то палка. Не знаю, что он собирается с ней делать. И человек с палкой. То есть это всегда какая-то может быть охота или так далее. Очень часто изображения животных. Это и черепахи, это летучие лисицы, и, конечно же, кенгуру.
И эму, мне кажется.
Да.
Там какие-то драматичные сюжеты. Вот я помню, в НЖВ я была, и я читала описание к картине, что там были две женщины, которых мужчина, ну, их муж, оставил один дома и сказал им, что он ушел на охоту. А после этого к ним в дом пришел какой-то странник, и они сказали ему, что муж ушел на охоту, и он, значит, пошел и убил этого мужа, а потом пришел к этим двум женщинам и стал с ними жить. И вот это вот все, значит, такой длинный-длинный сюжет был изображен на этой небольшой картине.
Ну вот.
Очень много драмы.
Ну, мне кажется, как в мифологии любого народа всегда есть какие-то вот странно жутковатые мотивы, которые для нас, как для современного человека, кажутся уже чем-то нереальным. А вот, видите, люди изображали, это было частью их, неотъемлемой частью их жизни.
Вы говорили, что очень важно назвать определенное направление в аборигенном искусстве.
Папунья чула.
Давайте, может быть, об этом поговорим.
Пишется оно, конечно,
такое?
Тоже по-разному, но все-таки я настаиваю на произношении как че. Uh-huh. Ну да, чем оно вообще знаменательно? По моему скромному мнению, мне кажется, во многом именно движение Папунья чула определило то видение и тот взгляд на современное искусство, которое мы сейчас обладаем, когда, опять же, мы считаем это главным достоянием Австралии. Потому что считается, что именно с Папунья чула началось то самое современное аборигенное искусство. История, на самом деле, очень интересная. Папунья — это поселение на северных территориях Австралии. Это была, наверное, одна из самых последних попыток австралийского правительства насильно европеизировать аборигенов. Из разных народов, разных племен народ сгонялся туда со своих родных земель, и там устраивались школы, им предоставляли какую-то работу, английский язык, соответственно, и так далее, чтобы таким образом их ассимилировать к европейской доминирующей культуре. Все началось с того, что австралиец Джоффри Барден приехал в это поселение в качестве учителя ИЗО и предложил своим ученикам нарисовать что-то, связанное с их национальной культурой и так далее. Но дело в том, что рисовать могут не все на самом деле, потому что все это связано с очень долгим и важным сакральным процессом инициации. То есть маленькие дети, прежде чем рисовать, там, например, те же какие-то традиционные паттерны для того или иного племени, должны пройти инициацию. То есть не каждый такой, ну ладно, я там к племени принадлежу, мне 5 лет, нарисую вот кенгуру, как мой дед делал. Нет, нужна инициация, нужны какие-то церемонии. И поэтому, когда узнали об этом какие-то старшины из разных племен, они очень заинтересовались этим. И первая вот вообще какая-то отправная точка — это был мурал на стене школы. Тоже вот как раз из того мира сновидений. Он был, к сожалению, администрация этого поселения его закрасила, но именно этот мурал настенный дал толчок развитию искусства в этом поселении. Художники начали собираться вместе. Сначала они рисовали абсолютно на каких-то подручных материалах, будь то какие-то металлические пластины и так далее. Все это начало развиваться. Джоффри Барден тоже огромную роль сыграл. Он был одним из первых арт-дилеров именно для этой группы художников. И вот в 71 году был нарисован этот мурал, и через несколько лет они организовали уже вот официальную кампанию, собрание художников, которые начали поставлять эти произведения на рынке. Сначала это были просто какие-то туристы, которые скупали, а потом уже это все развивалось, конечно, до тех пор, пока их не стали скупать все наши главные музеи, будь то Национальная галерея Виктория или Художественная галерея Нового Южного Уэльса.
То есть получается, что художники из разных племен объединились, да?
Да, это очень интересно, потому что, представьте, они все говорят на разных языках, и им нужно взаимодействовать. И интересно, что они выбрали один язык для коммуникации, который был более-менее распространен. И вот они вместе, там огромное количество фотографий осталось, где они, там, сидя на полу, сложив ноги по-турецки, рисуют этими кисточками. Это акриловые произведения искусства полотне. И да, вот они собирались, и мне кажется, это какой-то даже момент единения, что ли, потому что...
И они вместе одно полотно
создавали. Нет, каждый занимался своим, да, но все это происходило, вот, можно выразиться, в одной студии. Да, это очень интересно.
Такая фабрика.
Да, так сказать, фабрика, да, фабрика по производству произведений искусства, да. И вот именно эти художники начали продаваться больше всего в аукционных домах и завоевали популярность. И именно тогда все остальные подумали, а да, это ведь стоящее искусство, да, оно несет посыл, да, оно достойно выставляться в музеях и галереях, да, оно достойно продаваться за огромные деньги.
И теперь даже в самых маленьких городках идешь и обязательно есть конечно какая-нибудь небольшая галерея.
Да, да.
Спасибо большое.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.